Виталий Гурьев, НЛП для учителей и преподавателей. Глава 1. НЛП в классе. Философия, этика и первые шаги. Представьте обычный вторник в обычной российской школе. Учитель входит в класс, где 30 подростков одновременно проживают 30 разных реальностей. Кто-то еще не отошел от ссоры с другом на перемене, кто-то мысленно досматривает сериал, кто-то тревожится из-за предстоящей контрольной, а кто-то просто голоден и мечтает о школьной булочке. Задача педагога в этот момент кажется почти невозможной – собрать рассеянное внимание в единый фокус, объяснить сложную тему так, чтобы каждый из 30 услышал именно его способ восприятия, и при этом не потерять себя в бесконечном потоке чужих эмоций и ожиданий. Нейролингвистическое программирование предлагает для этой задачи не волшебную таблетку, а набор точных, проверенных инструментов, которые превращают хаос класса в управляемую, живую и увлекательную систему взаимодействия. Эта книга написана для того, чтобы такие инструменты легли в руки учителя органично, без насилия над собственной педагогической природой. И чтобы каждый следующий урок становился чуть более осознанным, чуть более эффективным и чуть более радостным для всех участников процесса. Нейролингвистическое программирование возникло в 70-х годах 20 века как результат пристального наблюдения за работой выдающихся психотерапевтов. Лингвист Джон Гриндер и математик Ричард Бендлер задались вопросом, что именно делают мастера коммуникации, что делает их влияние столь глубоким и целительным. Они изучали приемы Милтона Эриксона, Вирджинии Сатир, Фрица Перлза и обнаружили, что за внешней магией стоят вполне конкретные языковые паттерны, последовательности невербальных сигналов и стратегии организации внутреннего опыта. Слово «программирование» в названии отсылает не к компьютерным кодам, а к тому, как человеческая нервная система кодирует, хранит и воспроизводит опыт через образы, звуки, ощущения и внутренний диалог. Слово «нейро» указывает на то, что все процессы протекают в нервной системе, а лингвистическое подчеркивает ключевую роль языка как инструмента, который одновременно отражает и формирует нашу картину мира. В образовании этот подход оказывается особенно уместным, потому что суть работы учителя – передача и конструирование знания через коммуникацию, а именно коммуникация является предметом изучения и инструментом преобразования в НЛП. Почему НЛП работает в образовании? Ответ лежит на поверхности, если внимательно посмотреть на то, что происходит в классе. Учитель ежедневно решает задачи, которые по своей структуре идентичны задачам терапевта или коуча – установить контакт с человеком, который не просил этого контакта. Объяснить нечто новое так, чтобы оно встроилось в уже существующую картину мира. Изменить состояние ученика с тревожного на спокойное, с пассивного на любопытное. Дать обратную связь, которая мотивирует, а не разрушает. Разница лишь в том, что терапевт работает с одним клиентом в тихом кабинете, а учитель с 30 одновременно, в шуме, в дефиците времени и под давлением программы. НЛП не добавляет учителю новых обязанностей. Оно делает то, что хороший педагог и так делает интуитивно, осознанным, повторяемым и передаваемым. Там, где опытный учитель чувствует класс, НЛП предлагает конкретные маркеры, на которые можно опереться. Там, где начинающий педагог теряется перед провокацией подростка, НЛП предлагает алгоритм действий, который снижает тревогу и возвращает контроль ситуации. Центральным понятием, на котором строится вся дальнейшая работа, является идея пресуппозиций, базовых допущений, которые принимаются как рабочая рамка, а не как доказанные истины. НЛП предлагает около десятка таких допущений, и каждая из них, переведенная на язык школьной практики, становится мощным ориентиром для повседневной работы. Первое и, пожалуй, самое важное гласит: карта не есть территория. Ученик приходит на урок не с объективным знанием, а со своей субъективной моделью реальности, сформированной опытом семьи, предыдущими учителями, сверстниками, медиа и собственными эмоциями. Когда подросток говорит «математика, это бесполезно», он не сообщает объективный факт о математике. Он описывает свою карту, на которой математика связана с болью непонимания, страхом перед двойкой или ощущением бессилия. Задача учителя не в том, чтобы опровергнуть эту карту логическим аргументом, а в том, чтобы сначала признать ее существование, а затем мягко расширить, предложив новый опыт, который не укладывается в старую рамку.